Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 21 сентября, четверг. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Россия пиарит новый ударный БПЛА. Он больше шахеда, но летит не так далеко. Как развиваются события вокруг Донецка после того, как ВСУ вошли в опытное? Украина ударила по аэродрому Саки в Крыму, где Россия держит свою авиацию. На аэродроме было по меньшей мере 12 самолетов. Об этом сообщает Укринформу источники в СБУ. Цитирую. На аэродроме находились Су-24, Су-30, а также ЗРПК «Панцирь». Там же находилась база подготовки операторов БПЛА «Мохаджер», с помощью которого российская армия бьет по Украине. Кроме того, взрывы были слышны в Севастополе, Черноморском и в районе Симферополя. Оккупанты сообщают по меньшей мере о 20 взрывах в разных районах полуострова. Местные паблики тоже пишут об очередной остановке движения через Крымский мост. Сегодня ночью сразу в нескольких городах Украины Россия обстреляла энергообъекты. Можно ли считать это началом сезона обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины? Какой урон армии России принесли обстрелы Крыма? Россия увеличивает масштабы производства БПЛА. Чем ответит Украина? Что будет делать армия РФ на Лимано-Купинском направлении после поражений под Новоегоровкой? Будем говорить сегодня в эфире. Гости эфира Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, Роман Погулич и Валентина Левицкая, корреспонденты «Донбасс Реалии». Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки армия Украины отбила атаки западнее Зайцева. В Андреевке российские войска продолжали попытки восстановить утраченные позиции. По Клещиевке, Нью-Йорку, Веселому и Спорному нанесли авиаудар. В целом ВСУ продолжают штурмовые действия на юг от Бахмута. Армия Украины за сутки отбила 13 атак на западную часть Мариинки. Возле Красногоровки был авиаудар. Лиман Кременная, Купянск. Под ударами авиации были Надия, Невская, Новосадово и Белогоровка. Линия боестолкновения без изменений. На юге Донецкой области авиация РФ била в районе Угледара.
На связи мой коллега Роман Погулич. Он работает на Восточном фронте эту неделю. Рома, привет.
Привет.
Давай начнем с севера, с Кременно-Купинска, Кременной и Купинска. Да, мы сегодня будем детальнее говорить с военным экспертом о том, как там удалось остановить россиян. Они несколько недель сильно давили под Новоегоровкой. Какое твое впечатление от фронта на Кременском направлении?
Ну, зі свого боку, я б розділив окремо Купінський напрямок і напрямок Кремінної. Це все ж таки доволі значна лінія фронту, хоч і схожа географія, там ліси. Не був на Купінському напрямку, але був під Кремінною. Там через цей от своєрідний ландшафт густі ліси дуже сильно унеможливлено частково використання техніки, танків, там інших оборонних груп, які допомагають окупаційним військам просуватися за підтримки техніки. Тому там дуже інтенсивно і жваво працює артилерія, засипають запалювальними боєприпасами, ліс горить, ліс розлітається. Але там насправді дійсно ситуація дещо стабілізувалася, як казали військові, з якими ми спілкувалися, а саме з 100-ю бригадою тероборони. Безпосередньо на передовій приблизно тиждень у них стало дещо тихіше. Частково, зокрема, це не означає, що все затихло. Тобто кожен день по двічі, тричі на день працює авіація. Це і гелікоптери, і літаки, які обстрілюють передові позиції, і тили. Але немає штурмових дій великими силами піхоти, хіба що висуваються окремі групи просто прощупати, подивитися, чи є можливість пройти далі, чи все-таки військові уважно стежать за ситуацією. Частково це також, ймовірно, зв'язано з тим, що окремі підрозділи Збройних сил на цьому напрямку, на напрямку Кремінної, теж вдаються до штурмових дій, наприклад, бригада Нацгвардії Азов ведуть штурмові дії, і це змушує противника, тобто російську армію, зосереджувати зусилля на власній обороні. І, як то кажуть, найкраща оборона – це наступ і змушування противника для того, щоб концентрувати зусилля на іншому напрямку.
есть. А по твоим ощущениям, большие ли потери понесла Россия, да, армия России, сделав прорыв на этом направлении?
Я, чесно кажучи, отримуюсь від оцінок, бо ну, ми просто не володіємо рівнем інформації, який є у бригадах. Варто говорити про те, що немає таких от величезних штурмів, як на Бахмутському напрямку, як це відбувалося на півдні, там, де Росія кидає все нові нові резерви, там, де їде, умовно кажучи, три танки за підтримки двох БМП, і там одразу може бути взвод піхоти, це там чоловік 30, до прикладу. Там все обмежується поміж лісами, просувається там чоловік 15. І, звісно, одразу всі вони загинути не можуть, і хтось просто отримує поранення, і група відходить. Тобто все...
От зараз якраз я тебе переб'ю, зараз на екрані демонструються потери російських солдат під Новоігоровкою. Все, что нельзя показывать, конечно же, мы заблюрили, но можно рассмотреть, что это все трупы российских солдат. Прости, Рома, я тебя перебила, можешь продолжать.
Звісно, піхота йде вперед. І це, насправді, не залежить від напрямку. Росія має величезні резерви, і про це неодноразово заявляли головне управління розвідки, і військові на місцях кажуть, що дуже багато піхоти. Ну, це і не секрет, оскільки населення Росії більше, мобілізаційний потенціал більше, і, власне, цю приховану мобілізацію в Росії ніхто і не припиняв. Тому так, там багато цих от... підрозділів мобілізаційного резерву, це, умовно кажучи, люди цивільні, яких набрали щойно створені там мотострілкові полки територіальної оборони на кшталт української тероборони, але створені вже після вторгнення територіальні війська в Росії називаються. Тому так, піхоти багато, вона постійно намагається просуватися вперед і тиснути на українську оборону.
Ты вспомнил сейчас о Бахмуте, ты также работал и на бахмутском направлении. Расскажи, что там сейчас происходит. Мы понимаем, что взятие Андреевки и Клещеевки, ну, пока что не отрезают пути снабжения, да, для российской группировки в Бахмуте. Как там сейчас воюют россияне?
Насправді нічого не змінюється. Все те саме. Росія має ресурси і резерви для того, щоб просуватися вперед, що відзначають бійці, що на цьому напрямку дуже активно працює авіація російська і застосовує плануючі авіабомби, це те, що називається ОМПК, тобто, умовно кажучи, російський Джейдам, який Україна отримує від Сполучених Штатів, це бомби, які за рахунок додаткових, скажімо так, крилиць можуть планувати на значну дистанцію. За рахунок цього російська авіація не заходить в зону дії ППО і, відповідно, криє в житті залишки селищ і сіл, які звільнили Збройні Сили. І, наприклад, ми коли працювали минулого тижня з військовими, дещо на віддаленні від передових позицій, бачили роботу саме от скидання авіаційних бомб. В той же час з українського боку працюють системи «Хаймерс», також працює авіація. Наприклад, цього тижня накрили Світлодарську пункт управління однієї з бригад російських, а коли накривається пункт управління бригад, це одразу порушує управління на напрямку, і, умовно кажучи, цей підрозділ, залежно від того, які втрати, він втрачає керованість, не може вести бойові дії настільки ефективно. Тобто це в дечому ламає можливість російських військ або оборонятися, або перегруповуватися, або намагатися йти вперед.
Ну и мы многих наших гостей спрашиваем про соотношение сил в дронах. В основном со всех направлениях военные говорят, что у России дронов, безусловно, стало больше. Что можешь сказать об этом и как отвечают украинские воины?
Важко говорити про... Ну, з того, що ми бачили цього тижня, де б не були, в принципі, майже постійно чуємо роботу крил. Це безпілотники, які працюють в неглибокому тилу української армії, які шукають артилерію, які намагаються виявити вогневі точки, і вони постійно літають. Це правда. Так само бачимо роботу протиповітряної оборони, але, знову ж таки, протиповітряна оборона різна. Якщо вона радянська, вона не була призначена для того, щоб воювати з безпілотниками, яких просто тоді фізично не існувало, і тому вони там не завжди ефективні і можуть знищити ці безпілотні літальні апарати. А як з цим боротися? Ну, де є ці от гармати РЕП, які подавлюють сигнал там, тих самих мавіків? Де немає, там люди просто закопуються. Бо, в принципі, піхота завжди повторює, що чим глибше копаєш, тим довше живеш. Бо нічого не змінюється.
Военные еще говорили о том, что очень сложно понять, какой БПЛА, это украинский или российский сейчас в небе. Возможно, тоже рассказывали тебе бойцы что-то об этом?
Ну, насправді, можливо, окремим бійцям важко зрозуміти, але коли в зоні відповідальності кількох підрозділів, ну, скажімо, там, ОТУ «Солодар», які в районі Солодара воюють, в них є спільні там чати в різних месенджерах, де вони інформують одне одного, що працює такий-то борт. Все-таки, коли працює в повітрі борт за 13 мільйонів гривень, то не надто позитивна новина, якщо його заглушить своя радіоелектронна боротьба або зіб'є своя зенітна артилерія. Тому, в принципі, всі бригади на рівні командування намагаються координуватися. Десь, можливо, це не так виходить, але, звісно, коли боєць в окопі і до нього не доходить ця інформація, то він, вочевидь, може цього не знати. Тому мавіки на передовій, які несуть скиди, FPV-дрони, які можуть, і багато прилітають, насправді, FPV-дронів з російського боку багато. Це, справді, загроза, і рятуватися від цього. Артилерія рятується сітками, як і техніка. Піхота рятується тим, що в них є окремі нори, тобто не окопи, а саме нори під одну людину. Або окопи накривають деревом чи маскувальними сітками, будь-чим, тобто будь-які засоби для того, щоб вберегти себе і там, озброєння, боєкомплект, воно все працює і кожен використовує це за мірою можливості.
Спасибо огромное, Роман, что нашел время для нас включиться. Роман Пагулич, корреспондент Донбасс Реалии, эту неделю работает на Восточном фронте. Дальше посмотрим на район Донецка. В сентябре армия Украины удалось зайти в Опытное на окраине Донецка. Как это изменило расстановку сил, у артиллеристов 36-й бригады побывал Андрей Кузаков с канала «Настоящее время».
Поселок Опытное российские войска оккупировали еще в январе. С него планировали продвигаться дальше, чтобы окружить Авдеевку, от которой до центра Донецка 20 километров. Наступать дальше не получилось, а на днях армии России в Опытном пришлось отступить. Украинские бойцы пошли на прорыв и освободили часть поселка.
В последние дни это направление активизировалось. Украинские военные здесь продвигаються вперед.
Потихеньку, клаптик за клаптиком, хлопці штурмують, заходять відповідно, забирають територію і звільняють від російського окупанта. Потихеньку, реально потихеньку.
Артилеристи морпехи 36-й бригади ВСУ, які працюють на Донецькому направлінні, якраз допомагають українській піхоті. Армата, постріл! Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, который также отвечает и за Опытное, раскрыл детали украинского прорыва. Российские войска накапливались и снова собирались ударить по Авдеевке, но с севера. В это время украинские бойцы воспользовались моментом и пошли в наступление южнее. Таким образом и вошли в Опытное. Валерий также морпех. Вместе с расчетом РСЗО «Град» готовится нанести удар по скоплению российской пехоты.
Сегодня планируем бить ворога, выгонять их с нашей территории, проводить дальше работу по деоккупации нашей родной земли.
Сейчас этот украинский «Град» работает по скоплению российской пехоты. Как говорят украинские военные, на этом Авдеевском направлении сохраняется определенный паритет сил. Продвигаться очень тяжело. Но когда есть хотя бы малейшая возможность, украинские бойцы атакуют.
Морпех Андрій об'ясняє, поймав момент, продвинувся.
Все залежить від напрямку. Якщо десь є якісь прогалини в обороні противника, ми одразу цим користуємося. Цей напрямок, він досить довго зберігає таку, ну, лінію тут. Дуже важко захоплюються будь-які міста, бо тут вже бої йдуть дуже давно. Всі місця простріляні, ворог здебільшого знає, де ми базуємося, плюс-мінус. Ми знаємо, де ворог базується.
Андрій сравнює, це як бой стінка на стінку.
Там, де ми продвигаємося вперед, росіяни завжди прикладають максимальні зусилля, щоб вибити назад. Стараються з лиця землі населені пункти, там, де займають наші хлопці. Рівняються з землею. Ну, рівняють максимально, аби тільки не допустити наше просування.
Так, я ж кажу, що є успіхи, але ж кажу, за будь-який успіх ми його вигризаємо зубами. Нам ворог не здає якісь позиції. Доводиться прям вгризатися.
Артилеріст Арсеній уверяє, що російським військам достається достатньо. Говорить, що часто наблюдають картину, коли після українського артудару російські солдати розбігаються. Недавно, так случайно, зайшли на українські позиції.
Хлопці стоять на спостережному пункті, відповідно, підходять до них в нашій формі, в піксельній, ну, опрятні люди. І говорять, заходять прямо так, знаєте, в наглу, як будто вони додому заходять. А де здесь хахли?
Но Арсеній додає, що недооцінювати противника не стоїть. Бої за опитне продовжуються.
Я напомню, что вы можете звонить и писать нам в эфир. Звонки в эфир принимаются по номеру телефона 0800 304 03. Сообщения в Viber, Telegram можно писать на номер плюс 38 095 151 95 05. Ну и мы присоединяем к нашему эфиру Алексея Гетьмана, военного аналитика и ветерана российско-украинской войны. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
В сегодняшних сводках Генштаб говорит о том, что противник пытался атаковать на Бахмутском направлении и восстановить утраченное положение в районе восточнее Андреевки Донецкой области. Но, однако, успехов не имел. Если оценивать то, что во время операции по деоккупации Андреевки на прошлой неделе военным удалось разбить там вдребезги 72-ю отдельную мотострелковую бригаду, то чем там сейчас воюет противник и откуда могут перебросить подкрепление?
Ну, как это ни удивительно, они перебрасывают укрепления с южного направления, опять это 76-я дивизия или какие-то ее полки, их перемещают, ну, есть такая информация, в район Бахмута, ну, в район Клещеевки и Андреевки, для того, чтобы там как-то приостановить наши наступательные действия. Они понимают, что, выйдя на железную дорогу, взяв под огневой контроль автомобильные дороги, на юг від Бахмута, ми, в конце концов, можемо з юга в Бахмут заходити. І тоді Бахмут вже буде не частично окружений, а буде в повному окруженні, і їм прийдеться либо здаватися, либо успіти вийти, щоб не попасти в кольцо. Тому, ну, повністю понятні їхні дії, потеряти для них Бахмут крайне нежелательно, потому что для них он имеет не столько военное значение, сколько военно-политическое значение. Они преподносили на своих средствах массовой информации захват Бахмута как что-то, ну, чуть ли не победу в войне, поэтому сейчас, ну, вряд ли они смогут найти какие-то слова, чтобы объяснить, почему вдруг им пришлось его оставить. Говорить про то, что это выравнивали линии фронта или там жест доброй воли, ну, как-то уже, наверное, не зайдет даже самым таким,
скажем... Ну, возможно, после скажут, что цели просто изменились.
Ну, нет, у них все время идет, у них все идет по плану, только планы постоянно меняются. Так, по вновь утвержденному плану, как в старом советском фильме, будут пытаться действовать. Но, видите, если бы они уже хотели так сделать, они бы так сделали. Сейчас они кидают все силы для того, чтобы удержать Бахмут. Ну, удастся им это или нет, но вот контратака под Андреевкой, попытка снова атаковать Клещеевку, пока для них ничего, никакого успеха не принесла, но бои там, надо помнить, что бои там идут, ну, вот, тяжелые. Ребята только что в вашем эфире рассказывали про то, что они там ведут себя достаточно дерзко, и, ну, и их там достаточно много. Поэтому нам там приходится сложно, но позиции мы держим, и вряд ли мы их оставим.
За последнее время новости касательно Бахмута в основном про южный фланг. Да? Какая ситуация сейчас на северной стороне? И как считаете, что поможет ВСУ пошатнуть вот эту защиту россиян в той стороне?
Ну, на северная сторона, там нет господствующих высот, там она более равнинная, поэтому там немножко другие техники боевых действий, тактика, точнее боевых действий. Поэтому, ну, было бы неплохо, конечно, его окружить из севера и с юга, но пока основное внимание все-таки на южное направление. Там у нас есть определенные преимущества, но мы уже достаточно глубоко вклинились в оборону противника. И, в принципе, Бахмут уже, ну, по большому счету, вопрос времени. И, надеюсь, не очень длинного, когда Бахмут будет освобожден.
А насколько сейчас для российского командования остается приоритетным Лимано-Купянское направление?
Ну, судя по тому, что там уменьшились активность боевых действий, оно было приоритетным, ну, какое-то время назад, несколько дней назад, может, недель. Вряд ли они верили сами в то, что они смогут продвинуться дальше, чем речка Оскол, и что они там смогут прорвать нашу оборону. Ну, они могли это рассказывать, но это больше было пропагандистские высказывания. Ихняя задача была основная – это сковать наши войска там и заставить нас перебросить туда дополнительные войска, снять, может быть, с южного направления, чтобы как-то приостановить наши наступательные действия там, где мы наступаем. Но ничего этого не произошло. Поэтому они, ну, я не знаю, может, они готовятся перегруппироваться, пытаются, может, они проводят какие-то определенные ротации. Но пока каких-то шансов на Купинском и на Лиманском направлении у них нету. Но они будут продолжать. Это их тактика.
А на Кременском направлении, если говорить после поражения под Новоигоровкой, будут ли попытки пробовать еще развивать атаки?
Ну, вы знаете, они будут, ну, это и есть активная оборона, они будут пытаться атаковать в любом месте, где только у них там пока еще есть какие-то силы, какие-то возможности. Главное, что у них уже начинается дефицит со снарядами, количество выстрелов у них уменьшилось по всей линии фронта, не на определенном каком-то участке, в 3, 5, 7 раз. В принципе, это, ну, вот, может, поэтому и были поездки, ну, не может, поэтому встреча диктаторов России и Северной Кореи, там шел разговор, скорее всего, про поставку снаряда, потому что у них пока, ну, уже намечается дефицит. На каких-то отдельных участках они могут собрать большое количество артиллерии, большое количество тех же самых снарядов, тех же самых систем реактивных, систем залпового огня, но по всей линии фронта у них уже ощущаются дефициты. Ну, атаковать они будут в любом месте, пытаясь таким образом отвлечь наши основные силы от наступательных действий на юге. Ну, это достаточно очевидные тактические действия с их стороны. Тут ничего такого нового или неожиданного для нас нет.
Хорошо, теперь еще одна тема, которую хочу с вами обсудить, это Крым. За последних 2 недели так точно, чуть ли не каждый день появляется информация об обстрелах полуострова. Как считаете, почему, несмотря на то, что ВСУ уже не впервые бьет по военных аэродромах, Россия никак не может на это повлиять, противодействовать?
Ну, по сравнению с тем, что было раньше и сейчас, это, ну, есть разница. Дело в том, что все эти действия, они четко можно проследить цепочку, как и что делали наши вооруженные силы. Сначала это были даже, ну, можно даже ввести в одну цепочку вышки Бойко, где они, у них были радиолокационные станции, которыми они наблюдали, станции связи. Потом были атаки на зенитно-ракетные комплексы, ну и на корабли, естественно. Потом, сейчас, уже после того, как у них, ну, немножко хуже стало, скажем так, с противовоздушной обороной в Крыму, наши могут прорываться ракеты, ну, не опасаясь, что они будут уничтожены, и они пока, ну, достигают цели. Плюс там более активно начали работать наши партизаны, которые помогают проложить путь ракете. Ракета – это же не снаряд, она летит, особенно крылатая ракета. Она маневрирует, она меняет направление полета, высоту полета. И для того, чтобы она могла пройти по наиболее слабым с точки зрения противовоздушной обороны местам, работают партизаны. И когда докладывается о том, где что находится, ну, в наш штаб идут сообщения о том, где находятся какие силы их непротивовоздушные, мы можем проложить курс, запрограммировать ракету таким образом, чтобы она проходила, ну, по вот этим узким местам, где оборона наиболее слабая. И мы же видим по результатам, наши ракеты достигают цели. Что бы они там ни рассказывали про то, что они что-то там много уничтожают, ну, пока, ну, говорите дальше, а по факту мы видим, что почти каждый день, как вы сказали, получается какая-то бавовна.
То есть, по сути, здесь проблема и в тактических, и в технических возможностях.
Ну, технические возможности мы им портим, уничтожая их низкоракетные комплексы. Тактически это нам помогает наши партизаны, в том числе аэророзведка, это не исключительно партизаны. Ну и плюс к тому, что их боевые расчеты, их зенитно-ракетных комплексов, ну, они не так подготовлены, не такие квалифицированные, как наши. Ну, у них и опыта боевого немножко меньше, мы уже полтора года совершенствуемся, и комплексы у нас более совершенные. Они используют те, которые у нас были на начало войны. Это Буковские комплексы, это 300-й комплекс, ну, 400-й комплекс. Только что он пока не очень активно используется, наоборот, его активно уничтожают. Поэтому тут все это вместе дает результат, что наши атаки получаются результативными. То есть это технические проблемы, не высокая квалификация боевых расчетов и помощь наших партизан и нашей разведки, которые помогают нам проложить наиболее оптимальный маршрут для наших, ну, для управляемых ракет.
Давайте сейчас посмотрим, что сегодня происходило на полуострове ночью.
Хлопает. Интересно, еще будет? О, полетело.
23.
Полетело. Слушаем. Плохо видно.
Ну, я прям, заметила,
но и на камере. О!
Да. Беспилотник тут. Он прям. Он тут летит. Жесть. Я не понимаю, где он. Чё ты говоришь? Ой! Ну и что делать? Он прям здесь был. Ой, ты какой красавчик.
В сообщении говорится о том, что якобы уничтожено 12 боевых самолетов. Насколько ощутим урон для России такой техники? И есть ли возможность перебазировать свою авиацию? Ведь если Украина бьет по аэродромам, наверное, эту проблему нужно как-то решать?
Ну, решать можно. Можно и перебазировать в Российскую Федерацию. Вся проблема решена где-нибудь за Урал. Только они не долетят потом до места своего боевого применения. Ну, в Крыму временно оккупировано 4 аэродрома. Один из них уже, ну, САКи уже существенно, скажем так, подпорченный. Ну и 12 самолетов, которые были, ну, уничтожены, либо сильно, ну, сильно повреждены, то пополнить, ну, это не для россиян, ну, это серьезно, 12 самолетов, это достаточно серьезно. Но это не критично для россиян, у них еще осталось, скажем так, несколько сотен таких самолетов, поэтому они могут еще продолжать вот такие штурмовые действия, истребительная авиация может еще использоваться, но уже им надо перебазироваться или в Бельбек, или в Качу, куда они, не знаю, куда они будут перебазироваться, потому что как, ну, как минимум какое-то время пользоваться этим аэропортом будет, ну, скажем, аэродромом, точнее, будет не очень удобно, то есть невозможно. Как это повлияет на ихних пилотов? Ну, вы знаете, аэродромы должны быть, ну, максимально защищены, потому что там находится, ну, авиация, это, ну, это серьезные боевые составляющие. Ну, видите, пока у них не получается защитить командные пункты, защитить свои порты, защитить свои аэродромы, ну, не свои, а те, которые находятся во временно оккупированном Крыму. Поэтому я уверен, что атаки будут продолжаться, и они будут только усиливаться. Пока у них, пока они еще, вот, как в этом видео, а так что это, где мы, что это происходит, пока они еще не очень понимают. Для них это, ну, может быть, не для всех, но для какой-то части это еще в диковинку. То есть они не привыкли. Когда такие атаки будут регулярными и будут уничтожаться там все, что только можно, имеется в виду военные объекты и командные пункты, то я думаю, что даже реакция вот этих ребят, которые с радостью снимали, как летит БПЛА, красавчик, говорили, я думаю, у них изменится немножко к этому отношение. Они будут уже не на видео снимать, а искать, где бы им в какой подвал спрятаться. Ну, далее будет.
Но по состоянию на сейчас у Украины есть возможности попасть в любую точку, правильно? В любой из 4 аэродромов.
Да, у них есть, нету места в Крыму, которое было бы в недосягаемости для наших либо крылатых ракет, либо бесплотных летательных аппаратов, либо для наших диверсионных групп. То есть весь Крым, по большому счету, ну, нельзя сказать, что находится под нашим огневым контролем, но под нашим огневым прицелом, можно сказать так.
Сегодняшние обстрелы Украины, как считаете, это ответ противника на удары по Крыму, либо же это, скажем так, открытие сезона осеннего по обстрелам инфраструктуры?
Ну, скорее всего, это открытие сезона, хотя больше все-таки, скорее всего, тут еще и вот попытка отомстить за вот наши удары по Крыму, потому что, ну, рано, не сезон открывает. Сейчас еще тепло, и тепло будет еще как минимум месяц. Ну, не, я думаю, еще месяц не будет включаться станция, ну, теплопостачальная станция. Пока, ну, сильного ущерба не, ну, разве что завод Пепси-Кола разбили. А такого ущерба какого-то они не принесли. Я думаю, что это, скорее всего, была все-таки злость, попытка отомстить, потому что сами россияне говорили о том, что они учли ошибки прошлой осени и будут стараться наносить удары уже комплексно, так, чтобы нам было максимально тяжело их отражать. То есть это будет одновременно баллистичные ракеты и крылатые ракеты, и беспилотные летательные аппараты, для того, чтобы перегрузить наше ПВО, и тогда кто-то, или ракета, или шахет может прорваться через нашу оборону. Но атака была исключительно крылатыми ракетами. Они прекрасно знают, что мы большое количество этих ракет уничтожаем, но атака серьезная, но цели они никакой не достигли. Да, это неприятный кадр, то, что мы сейчас видим. Есть пострадавшие, есть разрушенные определенный объект, ну, опять же, завод Пепси-Кола, но это не, ну, не повлияет на нашу энергетику и на нашу экономику и на нашу вооруженную силу. Это так, это, скорее всего, жест отчаяния и жажда мести.
Сейчас российских СМИ активно тиражируют тему производства дронов. Вот буквально вчера показали новый дрон, он называется Италмас, он выглядит как шахет, да, но он больше по размеру, и у него немного хуже дальность, он летит на 200 километров. Как считаете, для каких целей Россия разрабатывает такие дроны? И в отличие от шахеда, он же не долетит, к примеру, к Киеву. Зачем вам такая разработка?
Для ударов по приграничным территориям, это очевидно. Скорее всего, это будут удары, ну, не хочу перечислять, ну, по приграничным областям, и, возможно, они будут таким образом пытаться атаковать, как им кажется, наш, ну, какую-то концентрацию наших войск или концентрацию нашей техники. Ну, на 200 километров, ну, их же надо запустить еще не с линии фронта, их надо еще хотя бы километров за 50 от линии фронта запускать, чтобы мы их не перехватили сразу. То есть, ну, это, скорее всего, все-таки для приграничных территорий, может, для, ну, не хочу называть, опять-таки, для приграничных прифронтовых территорий и для попытки атаковать наши вооруженные, ну, войска, скопление войск, хотя мы стараемся этого не делать, у нас нет мест, где бы сосредоточено было большое количество техники или людей, поэтому, ну, сделали и сделали.
Ну, а стоит ли он того, если по своим характеристикам он по размерам, да, чуть больше шахеда, изготовлять его, это же нужны детали в то же время, возможно, у него какая-то другая начинка, более угрожающая?
Ну да, ну естественно, раз он больше и не может далеко лететь, так далеко, как шахет, то это значит, что больше, значит, он может нести больше нагрузку. Но иначе логики нет делать его больше. Если он летит не так далеко, как шахеда, значит, что у него меньше топлива, чем у шахеда. То есть, значит, у него освобождается какое-то пространство, которое может быть начинено, ну, не может быть, будет начинено более мощной взрывчаткой. Ну, это может быть до сотни килограмм, я не знаю, сколько они туда, пока нет официальных данных, но очевидно, что это будет более мощная боевая часть, то есть больше будет тротила, скажем так, и за счет размера, за счет крыла, подъемной силы крыла, что он может поднимать больше вес за счет более мощного двигателя, за счет размеров, ну вот, и за счет сокращения количества топлива, которое будет там использоваться. Поэтому, ну, нельзя сказать, что это дурня, это они дурню не делали, это достаточно опасное оружие, но это оружие недальнобойное.
Как считаете, они позиционируют его как отечественное производство, отечественная разработка, хотя при этом не скрывают, что сам проект израильский. Если вспомнить о санкциях, как думаете, вот они прямо его могут собрать от и до полностью из российских запчастей?
Ну, этот проект, насколько я помню, им передавались технологии еще до того, как Россия попала под санкции. Это достаточно давно было, по-моему, даже еще до 2014 года, точно не помню, когда. Тогда просто тут нету никакого нарушения, не надо обвинять Израиль. Тогда Россия была не под санкциями, технологии, но разное оружие. Ну, есть рынок вооружения, рынок технологий, где это все передается. И были переданы технологии, они, в принципе, теперь этими технологиями пользуются. Тут как раз со стороны Израиля никаких нарушений не было. Со стороны России, но если они построили собственное производство и когда-то купили технологии для этого производства, то тоже тут на них, как бы, ну, нельзя сказать, что они правы, но тут тоже претензий каких-то особых сделали. Да, это израильская технология, что теперь сделать?
В целом их эффективность это потом...
Не было нарушения никаким. Сейчас они их будут использовать. Ну, я думаю, что они будут использовать вместе с шахедами. Может быть, они так захотят отвлекать нашу противовоздушную оборону приграничную, прифронтовую. Ну, посмотрим. Давайте. Главное, что эти беспилотные летательные аппараты, они, ну, не долетят дальше, чем, ну, 100 километров от линии фронта или от наших границ. Поэтому у них опасность есть, они будут более мощно взрываться, но вот дальность действия их, ну, достаточно ограниченная.
Спасибо вам огромное. Алексей Гетьман был с нами на связи, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны. И мы идем дальше. На шахтах, оккупированной Донецкой области, с апреля не платят зарплату или дают ее по частям. В среднем задолженность составляет 4 месяца. При этом оккупационные власти сокращают выдачу льготного угля пенсионерам, а цены на него накануне отопительного сезона растут не по дням, а по часам. С моей коллегой Валентиной Левицкой обсудим, что, до чего довела Россия шахты Донбасса. Валентина у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и давайте начнем с того, что почему шахтеры по 4 месяца не получают зарплату, да, на что люди живут?
Ну, дело в том, что угольная отрасль в Украине и была, и есть дотационная, так же, как во многих других странах. Конечно, есть шахты прибыльные, но в целом государство каждый год выделяло определенную сумму на развитие отрасли и в том числе на покрытие разницы между себестоимостью добычи и отпускной ценой. И вот если этих денег не хватало, то тогда и возникали долги по зарплатам, по регрессным выплатам и так далее. И вот на момент 2014 года, когда российские гибридные силы оккупировали часть Донбасса, так получилось, что украинские дотации шахты перестали получать, а российские так и не начали. И, естественно, шахты стали приходить в упадок, останавливаться, а шахтеры, не имея денег, не имея работы, начали уезжать, кто на подконтрольную Украине территорию, а кто в Россию. И вот так и получилось. Из года в год становилось все хуже и хуже, хотя были какие-то там эпизодические разовые субсидии. Что происходит там сейчас и в каком состоянии шахты в оккупированной Донецкой области, рассказал мне в интервью глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Я предлагаю послушать из первых уст.
Сейчас многие ездят на заработки в Воркуту. Шахтеры. Чтобы свои семьи как-то прокормить. И тем более, а сейчас же идет мобилизация. Они вообще стали глухонемые. Это при Украине можно было возмущаться и что-то на президента сказать, не говоря уже на других руководителей. А сейчас нет. Открыл рот. Вот тебе повесточка. Мобилизация. Поехал. А в Воркуту? А почему в Воркуту? А потому что на Кузбасс их не пускают. Там хлебные места.
А вот что сейчас происходит именно в Донецкой области, в оккупированной, с шахтами? Сколько из тех, которые работали там на момент 2014 года, а сколько остались? Я предлагаю послушать. Статистика вас действительно ужаснет.
Валентина, перед тем, как мы послушаем его, в принципе, вас много таких, которые готовы открыто об этом говорить?
Ты знаешь, нет, люди боятся. Они боятся именно потому, что либо на подвал попадут, либо под мобилизацию, поэтому они свои вот эти страхи, жалобы, они изливают в соцсетях, потому что после полномасштабного вторжения это уже не первая такая длительная задержка, вторая задержка, то есть они первые полгода жили тоже без денег, потом им что-то в июне бросили чуть-чуть, потом дали в августе на День шахтера, чтобы чуть-чуть скрасить этот праздник. И вот теперь так называемый замглавы правительства ДНР Андрей Чертков обещает погасить долги уже в октябре. И люди в соцсетях спрашивают, а до октября нам что делать, что нам кушать, на что нам собирать детей в школы? Они реально пишут в соцсетях о том, что они практически чуть ли не голодают.
И до октября, я так понимаю, это не вся задолженность, а снова какая-то часть?
Ну, обещают всю, но мы уже видели эти обещания и раньше. Они обещали погасить все в июне.
Альтернатив каких-то других у шахтеров, в принципе, нет.
Ну вот, как сказал Николай Волынко, ехать в Воркуту. Что такое Воркута? Это вечная мерзлота, это холод. И, как он рассказывал, шахтеры с Донбасса работают там без всякого соцпакета, то есть без защиты, без оплаты больничных. И если, не дай бог, что-то случится, шахтеру никто не поможет.
Ну и как раз давайте послушаем, о чем говорили, прямую речь.
Если в Донецке на момент оккупации работали Челюскинцы, Трудовская, 2, Абакумова, 3, Скачинка, 4, Калинина, 5, Засядька, 6 и Бутовка, 7. Бутовка Донецкая, 7 шахт. Что сейчас мы имеем? Частично работает Засядька, частично. И шахта Скачинского. Трудовская затоплена, Челюскинцев затоплена, Абакумова затоплена, Калинина закрыта на сухую консервацию. Все, приплыли ребята.
А теперь получается, что шахтеры, которые, как они говорят, да мы по этому углю ходим. Казалось бы, его так много, что шахтеры должны его получать либо бесплатно, либо по минимальным ценам. И раньше так и было. Шахтерам-пенсионерам уголь давали бесплатно, либо же давали компенсацию, чтобы они купили его. То теперь власти вот этих оккупационной администрации объявили, что они срезают эти компенсации. А уголь сам очень сильно подорожал, поэтому у людей будет, очевидно, непростая зима.
Я правильно понимаю, что если люди, оказавшись в такой сложной ситуации, они не могут отстоять свои права? Если вспомнить там 90-е, то ходили на Киев 2000-е, тоже были забастовки. Даже в 2020-м были забастовки, да, уже в оккупированных территориях. То сейчас таких вариантов нет?
Нет, потому что, как рассказал Николай Волынко, там разговор короткий. Либо на подвал, либо повестку и на фронт. Поэтому никто не хочет. Люди молчат и либо идут на какие-то другие подработки, либо же уезжают в Россию вот туда, на вот эти вот заполярный круг, добывать уголь там. И что самое интересное, на днях буквально агентство Reuters опубликовало свое расследование, где они на основании российских таможенных документов выяснили, что в этом году уголь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продавался в Турцию, 95% угля, за валюту на сумму более чем 14 миллионов долларов. И люди тоже уже об этом узнали, все-таки соцсети читают и логично спрашивают, а где же наши деньги? То есть, очевидно, до шахтеров эти деньги так и не дошли.
В начале разговора говорили о том, что угольная отрасль дотационная, да, а если искать инвесторов, кто может из российских бизнесменов, да, потому что если международная компания придет туда, то это санкции.
Ну, они вот сейчас там и говорят, уже занялись якобы спасением шахт на уровне правительства Российской Федерации, потому что, возможно, они все-таки боятся там какого-то недовольства, не только шахтерам, но ведь еще есть их семьи. И они поэтому кормят людей очередными сказками, что мы вам на шахты найдем инвесторов. Причем они сказали, что мы шахты разделим на 3 категории: перспективные, те, которые дорабатывают свой ресурс, и те, которые нужно закрывать уже прямо сейчас. И вот они сказали, что из 114 шахт останется работать только 15. И вот для этих 15 они и будут искать якобы инвесторов. И вот я знаю, что по Луганской области так называемый министр топлива и энергетики оккупированной Луганской области объявил, что они уже нашли одного инвестора и назвал это торговый дом «Угли Донбасса». Но украинский правозащитник Павел Лисянский утверждает, что эта компания связана с Виктором Медведчуком. Вот. И почему Луганская область? Потому что там уголь самой дорогой марки, антрацит. Поэтому, разумеется, первым делом денежные люди интересуются именно вот таким дорогим углем. То, что сейчас предприятия на оккупированной территории не то, что поддерживаются, а растаскиваются, рассказывает и Артем Лисогор, это глава Луганской областной военной администрации украинской, и он рассказывает о том, что по его информации с работающих шахт изымают технику, забирают грузовики, автобусы и прочие другие вещи, которые необходимы для работы шахтерам, и таким образом лишают даже работающие шахты возможности как-то себе заработать на жизнь.
То есть, по сути, Донбасс хоть и считается таким угольным регионом, те, кто добывает этот уголь, остаются ни с чем.
Да, так и получается. Ходят по углю, как они говорят, но денег за этот уголь они получить не могут.
Спасибо огромное. Валентина Левицкая, моя коллега, говорила сегодня о том, что сейчас и существует проблема того, что шахтеры на оккупированных территориях не получают зарплаты. Уже 4 месяца идут задержки, обещают, что к октябрю выплаты будут другими, однако сейчас это только обещания. Мы идем дальше. В Авдеевке со стены девятиэтажки смотрит в сторону оккупированных территорий портрет женщины. Вы наверняка слышали о нем. Этот портрет учительницы украинского языка Марины Марченко. Мурал нарисовал австралийский художник Гвида Ван Хелтен. Учительница оставалась в родном городе очень долго, а обстреливали Авдеевку все эти годы. С 2014-го. Но с началом полномасштабного вторжения Марина Марченко все же была вынуждена бежать в Днепропетровскую область. В свои 80 лет она продолжает преподавать онлайн и верит, что сможет вернуться домой в разрушенный город, где до сих пор чудом уцелел мурал с ее лицом. Коллеги узнали, как сейчас живет учительница. Давайте посмотрим.
Це наш прихисток. Прихистив мене племінник, син мого рідного брата. Це одна кімната, ось ми з дідушкою. А тут дочка моя. От у неї ноутбук, вона працює. От я за цим столиком працюю. От ноутбук. Так. Оце лампа. І от тут я і працюю.
Це у вас розклад, це чи що?
Це як відключали світло. Угу. От. То в які дні і коли. Оце робили ксерокопію.
А в чому проблема? Чому нема підручників? Чи
що? Сказали, що нема підручників. А де я візьму? Як у мене там 10-й, 11-й клас, 6-й клас. От бачите, от мова, от література. Оце підручники. Бачите, навчились, горе навчає всьому.
Це вам, вибачте, скільки років просто?
Що... Мені буде 18 вересня, буде 80 років рівно.
Так а що це була за фотка, як вона була зроблена?
І коли приїхав цей художник, який малював мій мурал, да, на дев'ятиповерхівці, з будинку культури, мені сказали, ми робимо фотосесію. У мене в полосочку була така кофточка у брюках. Ну, яка зачіска, як зачіска була. У мене ніколи там такої не було, звичайно. Вже чоловік був поранений в Дніпрі, тут у М'ячнікові. Він лежав 3 роки. Я їздила, попросила, щоб розклад мені склали, щоб я п'ятниця, субота і неділя була в нього у лікарні. Я, звичайно, замучена така була, страшна. Він каже, в цих очах скільки печалі, скільки грусті, що, каже, вона може бути символом усіх жінок, які прожили під час оцих подій, які відбувалися з 14-го року.
Як це зображення шестиметрове повпливало на ваше життя?
Аж ніяк. Хто й не знав раніше, там, той дізнався. І я в магазині там скупляюся, кажу, оце ж та, що намальована там, оце ж та вчителька, да. Та їй же мільйон заплатили за те, що її намалювали. А я повертаюся та кажу, ви мене вибачте, якби мені мільйон заплатили, то я б ці шийки не брала в цьому магазині м'ясному, а я б філе брала.
Пані Марино, ви в 14-му році не виїжджали з Авдіївки і продовжували там лишатися, попри те, що місто лишалось прифронтовим. Воно обстрілювалось весь цей час.
Обстрілювали.
Але ви таке рішення приймали лишатися там. В 22-му що змінилося? Чому в 22-му?
Що змінилося? Тому що такого в 14-му році не було. Це порівняно із тими подіями, да, горіли, стріляли. Десь розірвався снаряд, все, затушила служба МЧС, раз-раз розібрали, і такого масового не було. За дві неділі ми такого натерпілися, що це жах. Це немає слів в українській мові, щоб описати все те, що пережили ми. Ми вискочили з під'їзда свого, горить наступний під'їзд. Це жахіття. Там стріляють, там будинок обстріляли, там горить, там пожежа, там пожежа. Куди залишатися? Наша школа продовжувала працювати ще, як тільки перші відомості були по Києву, да? Що там Київ вже бомбили, що підступали до Києва, да, в Бучі там, все. Наші ще діти приходили, деякі в школу, а потім вийшов з департамента із Донецька наказ, що всіх дітей на онлайн. А тоді вже почалась евакуація. Але всі наші діти виходили, навіть ті, що за кордоном, у Німеччині, в Польщі, Туреччині. Всі виходять до нас.
А що зараз з школою номер 6?
Згоріла. Згоріла, бо там видавали гуманітарку і наводчики, як завжди, помічники, які за гроші продалися. Ви знаєте, вони скрізь є. І наводка, що тільки люди зберуться, а людей багато ж нема, магазини закриті, нічого не працює, да? Цю гуманітарку чекали так, як нібито, ну я не знаю, це кусочок хліба і ділили, якщо не приїжджала. А тепер її туди наводчики навели, і вона згоріла. Там якийсь вугол, куточок залишився, і перед цим там і дах зробили новий, і теж школа вже непридатна.
Але мурал із вашим зображенням цілий.
Там побиті вікна, там багато ще в 14-му році розбито. Він уже там такий обстріляний, ну, є він на місці, да.
Покладучи руку на серце, ви вірите, що ви туди ще можете повернутися?
Я вірю. Я вірю. Мені сниться кожен день. І коли зустріч була наших учителів, їх багато в Дніпропетровській області. Це така тепла зустріч була. Просто, я не знаю. І всі ми сказали, ми все рівно зустрінемося у нашому місті. Обов'язково. Обов'язково. І відбудуємо наші школи. І все. На такій оптимістичній ноті ми розпрощалися, що просто плакали всі, обнімали один одного. Це була така незабутня зустріч, що я ніколи її не забуду.
Боец минометного расчета Максим Вепрек прошел бои в Киевской области под Лисичанском, под Бахмутом. В бою Максим получил тяжелое ранение, потерял 3 конечности, обе ноги и левую руку, он, кстати, левша. Но после реабилитации военный уже научился управлять дроном, переосмыслил свою реабилитацию. И Роксолана Бычая рассказала о том, как сейчас относится к тому, что с ним произошло.
24-го я зранку проснувся від дзвінка сестри дівчини, і тут будинок струшується від вибуху. Ми знімали квартиру неподалік аеродрому Івано-Франківського, а я в цей день якраз мав їхати записатися в тероборону. Я дивлюся на Наталю, Наталя дивиться на мене, і я кажу, чорта тероборони, сонце, дзвони до тата, нехай приїжджає бігом, забирає тебе і поїхала на військкомат.
Наталя – це дівчина?
Так, це моя дівчина. І ми поїхали. Мене закинули на військкомат, а самі вони поїхали додому. Так я попав в 10-ту бригаду. Мені ще пощастило, я так зміг обрати 109-й батальйон, який нас дислокується в Івано-Франківську, і в мінометну бригаду. Так як я проходив навчальні збори на мінометника, я собі подумав, типу, що краще бути мінометником. І потім, коли ми виїхали на Донбас, там я вже виїхав на позицію в якості навідника. Я показав, що я вмію працювати з бусолю. Це такий інструмент, який дозволяє орієнтувати артилерію на місцевості для того, щоб наводити її правильно. Працювати з бойовою програмою «Кропива». Ну, і мені сказали, о, класно, ти готовий, командир, все, давай збирай собі розрахунок, будеш на 82-й вбивати. Це був другий день на нашій новій позиції. Нам дали команду на швидкий вогонь. Ми побігли до міномета. Іноді ти вже напрацьовуєш настільки слух, що ти розумієш, що по звуку виходу, чи воно летить в тебе, чи ні. Мабуть, в той день просто спрацював цей момент, коли ти вже просто не звертаєш увагу. Тому що я почув тільки свист, хтось крикнув ззаді «лягай», і я не встиг зорієнтуватися. Потім бах, порох, курява. Сильний запах пороху, я вже лежу. Я все їхав в евакуаційній машині і все думав, боже, що я своїм скажу? Ну як?
Рідним домашнім.
Так, і як вони зреагують? Я не знав. Наталія, спочатку подзвонила Наталі, Наталя сприйняла, зовнішньо вона це не показала. Я знаю, що всередині в неї було просто, жах, емоційний ураган. Буквально через 2 дні вона вже була в мене в палаті. От, моя мама теж так сприйняла цю інформацію, я кажу, так і так, мама, не покажу. Що? Як? А потім через секунду така, головне, що ти живий. В мене абсолютно шикарна сім'я. І враховуючи те, що з того моменту з Дніпра моя Наталя зі мною пройшла весь цей шлях. По госпіталях, зараз у реабілітаційному центрі. От, бо реально я, до певного часу, віднесно донедавна, там ще, поки я не приїхав у реабілітаційний центр, я не міг нічого сам зробити. Банально, навіть, вибачте, в туалет сходити. Я не міг сісти. Я не міг перелізти в крісло. Це вже тут, я нарешті, за допомогою реабілітації, вправ, я вже став достатньо самостійний. А весь цей час вона була зі мною і все допомагала. І саме вона мені допомогла ментально просто не зруйнуватися. Це був жах. Я жартував, звісно, але були моменти, коли просто мене зсередини рвало. Я не міг нічого з собою робити. От сидиш, так щось про щось задумався там, щось нормальне, і потім таки розумієш, все, чоловіче, забудь, і все. І ти не можеш, ти просто починаєш ревіти, як мала дитина. Просто ні з цього, ні з того. І ти не можеш зупинитися. У мене є заняття з реабілітованим в спортзалі. Це є заняття на всі групи м'язів. На тих, що я можу. Тому що, наприклад, є багато вправ, які я виконати не можу. Тобто ми стараємося працювати максимально над зміцненням м'язів живота, спини. Бо тому що це вже буде мій основний вестибулярний апарат.
А як часто ти займаєшся?
Кожен день, крім суботи і неділі. А коли будуть протези, то 2 рази на день.
А то він так на камеру, він так зазвичай так сильно не робить. То ще занадто. Я теж тренуюся, що він мене тут не завалив. У нас така боротьба, хто кому що заламає.
Поки що Юра перемагає.
То, плюс я йому може 2 факи показати, мені тільки.
Ну, я тільки один.
Тому він мене ще слухається.
Здавайся.
Ні, я спеціально ціную передпліччя, щоб оце не я перший здав.
А потім їдемо літати, працювати на дронах. У нас є, започаткували така програма «Літай» називається. І у нас є там клас, де є там 2 симулятори FPV-дронів. І маленький такий дрончик тренувальний, на якому ми теж літаємо. Теж FPV з окуляром. Ну, як варіант, я можу стати інструктором, якщо я дійсно опаную той рівень, який необхідний, і буду могти керувати дроном цими двома пальцями не гірше, ніж дворукі хлопці чотирма, тоді так. А взагалі це от особисто для себе. Я, от, наприклад, ходжу на дрони для того, щоб ну, необхідно чимось займатися, необхідно щось робити. Я хотів літати на дронах.
Як ти би хотів, щоб суспільство реагувало на військових, які от повернулися з війни і реабілітації?
Все дуже просто і складно, чесно. Тому що для цього треба буде перепрошити голову в людей. Ми є такі самі люди, як ви. Ну, це я зараз, ну, у нас, я жартома придумав такий термін, тобто комплектні і некомплектні. От ти комплектний, я некомплектний. Ну, так як я, вибачте, людина з інвалідністю, я маю право жартувати про інвалідів. Моральне право маю, так. От. Ми такі ж люди, як ви. Так, ми пішли воювати, ми втратили на ньому своє здоров'я. Достатньо підійти. Дякую.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. Увидимся завтра в это же время.